Предметы уже знали, чувствовали, что скоро их будут передвигать. К ним станут прикасаться незнакомые руки, и они будут пылиться, будут разбиваться, ломаться от чужого прикосновения. Никто уже не вспомнит, никто не скажет, что нужно склеить эту чашку. Что ты со всем этим будешь делать? Многие задают этот вопрос. Мы не исчезнем бесследно, а даже если исчезнем, то останутся наши вещи, пыльные баррикады. Марцин Виха, вещи, которые я не выбросил.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. «Вещи, смерть и память». Замечательный польский писатель, художник и книжный дизайнер Марцин Виха умер в Варшаве от рака в возрасте 52 лет. 4 года назад его книги «Как я разлюбил дизайн» и «Вещи, которые я не выбросил» стали интеллектуальными бестселлерами в России. Это не только повествование о красоте и уродстве, рынке и буржуазности, но и истории любви и смерти, политики и войны, рассказы о матери и отце. В памяти Марцина Вихи мы повторяем разговор с переводчицей его книг Полиной Юстовой-Козыренко, записанный летом 21 года.
Мы стучим по клавиатуре, вбиваем буквы и смотрим, как на экране появляется призрачный Times New Roman. Когда пишешь таким способом, несложно забыть, как тесно были когда-то связаны типографика и скульптура. А ведь на протяжении столетий буквы высекали в камне, отливали в металле, вырезали из дерева, потом делали оттиски, вальцевали, закладывали под пресс, печатали, прибивали. В слове «печать» и сейчас слышится эта тяжесть. Современный офсет приучил нас к страницам гладким, как стекло, но достаточно взять с полки книгу старше 40 лет и провести пальцем по строчкам. Мы почувствуем, что знаки объемные, углубленные, втиснутые в бумагу, наполненные жирной краской. Материальные. Сегодня это уже только воспоминания. Но если внимательно присмотреться, даже в засечках Times New Roman можно различить следы римского резца. Марцин Виха, «Как я разлюбил дизайн».
Есть какое-то объяснение, в чем секрет успеха Вихи для русского продвинутого читателя?
Ну, это, конечно, очень отрадно, что польская книга приобрела такую популярность, потому что, как правило, совершенно прекрасные польские книги в очень хороших переводах, увы, проходят абсолютно незамеченными, но стоит вспомнить польскую серию издательства НЛО.
При том, что там были настоящие звезды.
Там, да, при том, что там была на минутку Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии, и много имен, которые действительно очень важны и для польской, и для мировой культуры. Книга Марцина Вихи была замечена. Может быть, он попал в какую-то струну. Российскому читателю не хватало какой-то такой литературы. Но здесь стоит еще поговорить про жанр. Если так сильно обобщить, то это широко понятая литература факта, и, возможно, чего-то такого у нас нет.
Мне кажется, что это литература памяти, памяти о семье.
Действительно, и проблема и памяти, и вся эта история, рассказанная в том числе через вещи. Польша во многом похожий опыт, но все-таки другой. Мы узнаем в этом во многом себя, и в какой-то из рецензий кто-то в Инстаграме написал, что у него ощущение, что Виха — это его брат в Польше, потерянный в детстве.
Когда начинают русские авторы писать о своей семейной памяти, это всегда очень много чувств, но мало фактуры. Чем поляки хороши, это действительно литература факта. Виха, безусловно, находится в этом шлейфе, он воспитан этими людьми, просто очевидно. Вот когда русский человек начинает писать о своей памяти, он пускается в какую-нибудь немыслимую ностальгию, а Виха зловредный, его ирония просто убийственная. Это сарказм на сарказме, и даже когда он пишет о безусловно грустных вещах, о трагических вещах, а там мама умирает просто на протяжении книги, он ее хоронит буквально в двух последних главах. «Как я разлюбил дизайн» – блестящая книга, посвященная истории дизайна 20 и 21 веков. Она начинается с того, что он выбирают погребальную урну для отца, который был известным архитектором, человеком безупречного вкуса, и думает, как бы отец отнесся к этой урне, и как бы он его критиковал, например, чтобы он сказал про эти ужасные ручки. И дальше он начинает рассказывать о безупречном вкусе отца и о том, что в семье был этот самый диктат этого отличного вкуса, и как же он ненавидит этот отличный вкус. Тут, конечно, трагическое и комическое абсолютно переплетается во всем повествовании.
Такое словосочетание, как «убийственная ирония», использовал польский критик, который писал рецензию на «Как я разлюбил дизайн». И действительно, у Вихи совмещаются все эти пласты. С одной стороны, вещи крайне серьезные. В каком-то смысле, даже если мы опять-таки возвращаемся к проблеме жанра его книг, то это и философский трактат, это и эссе, это и репортаж. Но все это действительно с такой убийственной долей иронии. И как раз про урну — это один из моих любимых фрагментов, благодаря которому во многом мне захотелось переводить, ну, я бы сказала, нам, потому что мы переводили вдвоем с Ольгой Чеховой. Про урну как-то сразу зацепила, особенно фраза про то, что неверующий еврей оказался вне целевой аудитории, так как ему там предлагали кресты, там Иисусов, и все такое вот сугубо религиозное, причем ультракатолическое, и бедный отец, неверующий еврей, оказался, ну, совсем вне поля этого всего мейнстрима. Это, конечно, совершенно прекрасно.
Чувство беспомощности настигло меня, когда в бюро ритуальных услуг я просматривал глянцевый каталог с урнами. Все модели походили на гибрид греческой вазы и китайского термоса. Предлагался цветок – белая лилия или увядшая роза. По мнению погребальной индустрии, Польшу населяют два типа людей – христиане и представители секты флористов. В итоге я выбрал какой-то образец. Поменьше украшений, форма попроще, и даже белая роза смотрелась вполне скромно. Затем несколько часов я обманывал сам себя, что все в порядке. Но это было не так. Отец никогда бы не согласился на подобную посудину. Свинство пренебрегать чьими-то эстетическими чувствами только потому, что этот кто-то умер. Марцин Виха, «Как я разлюбил дизайн».
Про Виху, может быть, и про его семью несколько слов. Он человек, который родился в 70-м году, то есть он успел застать социалистическую Польшу. Его отец – известный архитектор. Что еще нам про самого Марцина Виху известно?
Марцин Виха – книжный график, он занимается дизайном, вообще типографикой, шрифтами. Он создает книжные обложки, он печатался в разных журналах с такими рисованными комментариями, ну, что-то типа таких карикатур, можно сказать, на разные острые политические, в том числе, темы. То есть в основном это такой человек книжного дизайна, который действительно родился в семье архитектора, и мать его была что-то вроде психолога в таком центре профориентации, куда попадали, тоже по выражению Вихи из книги, девицы, которые не сдали вступительные экзамены. Такого рода, ну, можно назвать их какие-то...
Проблемные.
Да, проблемные то, персонажи. И мать пыталась их как-то там пристроить. Да, и стоит, конечно, упомянуть о том, что это еврейская семья, и тема еврейства проскальзывает в обеих книгах, особенно в книге про мать. Про отца это, ну, конечно, мы с самой первой главы понимаем про неверующего еврея, про урну, про вот это все, но в книге, посвященной матери, эта тема присутствует гораздо более широко. Это и март 68-го года, который повлиял, несомненно. И...
Речь идет об антисемитской кампании, которая выдавила фактически евреев из Польши и которую до сих пор вспоминают со стыдом.
Да, это до сих пор больная тема. В основном еврейская интеллигенция тогда была вынуждена покинуть Польшу с билетом в один конец. И была такая сцена в книге. Происходила одна из первых встреч тех, кто выжил в Холокосте. В общем, когда эта тема только-только начала в Польше как-то вообще обсуждаться в публичном пространстве. И Виха описывает, как он сидел на этой встрече. Это было посвящено какой-то публикации, слушал какие-то речи. И в этой книге в конце были краткие биографические сводки. Что 68-й год — это такой пункт, в котором их биографии опять встретились. И, конечно, это очень важная веха. Так что еврейство, архитектура, дизайн в широком смысле, книжный дизайн и дизайн предметов. И, конечно, не случайно он именно через предметы описывает важные для него вещи, потому что, ну, это то, в чем он просто лучше всего разбирается.
Я бы сказала, что не только еврейство, но и вообще вся политическая история Польши с войны, по крайней мере, со Второй мировой войны, и Варшавское восстание он вспоминает, и, например, каким образом через предметы или через дизайн архитектуры он говорит о времени, он говорит о неком квартале 60-х, модном квартале, и упоминает, что здесь жил Лешек Колоковский. А Колоковский – это важнейшая фигура для польской философии, польского современного сознания, человек, который сначала был вполне левым. Это то поколение, которое после войны поддерживало коммунизм, и он был одним из главных философов коммунизма. И в дальнейшем пересмотрел все коммунистические догмы. Он является одним из крупнейших критиков Маркса, ну, на которого просто ссылаются все мировые философы, которые занимаются марксизмом. И вот этот квартал Колоковского, это, конечно, тоже нечто особенное. Ты сразу себе представляешь и всю эту атмосферу, в которой, видимо, варились его родители. Это интеллигентская среда, отчасти фрондирующая, отчасти конформная, отчасти диссидентская, мы бы сказали, и отчасти все-таки идущая на компромисс с властями. Вот такая семья, и особенно мама. Конечно, мама как человек, совершенно умеющий поставить всех на место и дать оценку всему очень правильную. Ну, видимо, если отец стержень эстетический, то мать, наверное, все-таки моральная больше.
Ну, безусловно, тем более там часто по отношению к матери повторяется, что она резала правду матку. Ее нельзя было сдержать, если она слышала какие-либо высказывания антисемитского толка или что-то, что не входило в ее моральные вообще представления. Она высказывалась без обиняков совершенно, то есть она себя не сдерживала, несмотря на то, что, ну, Виха как-то... Он как раз человек более мягкий по своей природе, и он там как-то пытался сглаживать, они там пытались говорить с женой, там, может быть, там не стоит вот таких диалогов с таксистами, но, ну, нет, мама как только слышала какие-то такие речи, остановить ее было невозможно. Она уже как танк просто шла до победного конца, так что она, конечно, была человеком, судя по книге, она была таким очень жестким стержнем.
Мама выступала в качестве кого-то вроде защитника, положенного по закону. Адвокат детей на границе нормы, получавших тумаки в течение всех лет школьной гиены. Покровительница неисправимых прогульщиков. Горемык с кривым почерком, лепивших орфографические ошибки. И потому никто, кроме моей матери, не заметил, что они накопили солидные познания на тему взрывчатых веществ, самурайских мечей и генерал-фельдмаршала Паулюса. В 1987 году она вела войну с какой-то чудовищной то ли химичкой, то ли биологиней. Учительница принадлежала к элите варшавских педагогов, на ее счету было внушительное количество подростковых депрессий, неврозов и попыток самоубийства. Обсуждая с ней одного из своих пациентов, мама сказала: «Вы беспощадны». «Какой у тебя богатый словарный запас», — похвалила ее подруга, которой она потом об этом рассказала. «Мне приходится так выражаться», — объяснила мать. «Не могу же я этой тупой суке сказать, что она тупая сука». Мама терроризировала людей, резала им в глаза правду матку. Не замолкала, когда другим было удобно, чтобы она молчала. Многие называли ее сильной. Пожалуй, это было не так. Но она презирала беспомощность. Марцин Виха. «Вещи, которые я не выбросил».
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Марцин Виха. Книги «Как я разлюбил дизайн» и «Вещи, которые я не выбросил».
Вещи, которые никто не трогает, становятся матовыми, тускнеют. Излучины реки, трясина, ил, шкафы, забитые зарядками от старых телефонов, испорченными перьевыми ручками, визитками магазинов, старые газеты, сломанный градусник, чеснокодавилка, терка и это, как ее, мы еще смеялись над этим словом, оно еще так часто повторялось в рецептах, мутовка. И предметы уже знали, чувствовали, что скоро их будут передвигать, переставлять со своих мест. К ним станут прикасаться незнакомые руки, и они будут пылиться, будут разбиваться, трескаться, ломаться от чужого прикосновения. Никто уже не вспомнит, никто не скажет, что нужно склеить эту чашку, поменять кабель. Терки, миксеры и ситечки превратятся в мусор, останутся в наследственной массе. Что ты со всем этим будешь делать? Многие задают этот вопрос. Мы не исчезнем бесследно, а даже если исчезнем, то останутся наши вещи, пыльные баррикады. Марцин Виха, вещи, которые я не выбросил.
Наследие отца, Виха об этом с грустью пишет, оно в достаточной степени утрачено, потому что это все-таки те же самые 60-е годы, которые ни в Советском Союзе, ни на всем постсоветском пространстве не являются предметом культурной заботы, так сказать. Это очень простой дизайн. Хотя Виха и пишет, что 60-е были веком дизайна, потому что это очередная инкарнация и реинкарнация идеи Ле Корбюзье, простоты, функциональности. Это бум дизайна. И еще одна вещь, о которой он говорит. Слово «дизайн» казалось запретным. Употреблялись слова «промышленное конструирование».
Да, или там «художественное конструирование».
И он перечисляет какие-то простые, смешные предметы, которые подлежали, так сказать, вот этому промышленному переконструированию. И это всегда оказывается связано с тем, что мы назвали сейчас правым поворотом. Вот если говорить про русский дизайн, то это, наверное, какая-нибудь хохлома. А если говорить про польский дизайн, там деревянные поделки, он напоминает какие-то вазочки.
Ну, это так называемая по-польски цепелья, то есть предприятие, которое продвигало широкие массы продукты таких народных мастеров. В этой связи тоже есть очень забавный фрагмент в этой книге, посвященный журналу «Ты и я». Рубрику мы подготовили для вас, и ну, так как продукция промышленности соцстран была, ну, мягко говоря, довольно убогой в то время, составителям и редакторам этого журнала нужно было как-то выкручивать, и, собственно, что мы подготовили, и там перечислялись такие предметы и вещи, как там мухозол, какое-то средство от мух, тирольские шорты производства Болгария. Mm-hmm. Да, и там как раз Виха это комментирует. До какого же отчаяния должны были дойти редакторы, чтобы они стали рекламировать в журнале средства мухозол и какую-то штуку для того, чтобы выдавливать остатки зубной пасты, тоже социалистического производства. И он как раз на примере этого журнала описывает вот этот весь абсурд, который царил в то время и в дизайне, и в жизни, и во всем.
Есть очень сильная русская тема. В книге «У матери», то есть «Вещи, которые я не выбросил», просто идет речь, что во время войны ее семья оказалась на какое-то время в России.
Бабушка. И как раз это был фрагмент, связанный с книгой о вкусной здоровой пище, которую бабушка привезла из Советского Союза. Видимо, она там оказалась в эвакуации. Парадокс состоял в том, что в стране, где бабушка голодала, выпускали книги о вкусной здоровой пище. Ну, у многих, наверное, дома эта книга до сих пор есть. И вот эти все шикарные фотографии всех этих пирамид еды на фоне абсолютного голода.
Оттуда бабушка привезла поваренную книгу в коричневой обложке. Странная книга с цитатой вождя и цветными фотографиями. От иллюстрации невозможно было оторваться. Сказки братьев Гримм для новых поколений. Отборные овощи и фрукты, консервированный горошек, колбасы, куры, поросята, трепещущие цветы из майонеза, банки с рыбой, скульптуры из колбас, колоннады из сосисок, барельефы из винограда. Помпезность московского метро в продуктовом эквиваленте. Самыми красивыми были бутылки с алкоголем. На размытых фотографиях дорисовали этикетки. Название я позже встретил в поэме «Москва петушки». Сердце сжимается, когда Венечка умоляет, чтобы ему продали херес. Безумная книга из страны, где бабушка голодала. Голод породил это государство. Оно морило голодом собственные губернии и города. Голод менялся, становился сильнее, слабее. Уходил и возвращался. Принимал облик дефицита, временного отсутствия, перебоев в поставках. Голод был рядом, чудовище на пенсии. Старый преследователь, воспоминания о минувшей эпохе. Как маршал Буденный на Комсомольском съезде. Марцин Виха, «Вещи, которые я не выбросил».
Важная русская тема. Диссиденты, Улицкая. Мама читает Улицкую, мама читает «Зеленый шатер».
Да.
И это появление Арсения Рогинского неожиданное на одной из страниц этой книги.
Но сам Виха просто интересуется Россией, интересуется ей давно. И сейчас его последняя книга, которая еще не переведена на русский, называется «Направление осмотра». И она посвящена Казимиру Малевичу и авангарду русскому. И Улицкая как раз тоже интересна тем, что как будто бы эту книгу должны были тоже написать в Польше, что это о их поколении и их языком.
Вы заговорили об авангарде, о русском авангарде, о Малевиче. Похоже, Виха обожает этот период. Он обожает и европейский этот период. Баухаус. У него есть два чудесных комментария по поводу вообще авангарда 20-х и 30-х. Он говорит, что, похоже, авангард стал льстить среднему классу. Все, что любит средний класс, все было изобретено в эпоху авангарда. Смешная ремарка. А трагическая ремарка, что он раскопал историю человека, архитектора, который строил концлагерь Аушвиц, и выяснилось, что он учился в Баухаузе. Виха пишет, он ел с этих квадратных тарелок.
Да,
он
сидел в этих освещенных солнечными лучами аудиториях, и, ну, применил это, планируя, где будет стоять барак особого назначения с душевыми кабинами тоже известного назначения.
Один из проектировщиков Аушвиц-Биркенау был выпускником Баухауса, Хогвартса архитектуры 20 века. Парень проводил время в просторных, залитых солнцем аудиториях, которые мы знаем по тысячам фотографий. Сидел на мебели из гнутых труб, в столовой Баухауса ел с квадратных тарелок, прилежно выполнял студенческие проекты, изучал теорию современной урбанистики, а позже применял ее, планируя расположение бараков и объектов, которые обозначил на чертежах как «душевые специального назначения». В 1972 году против него даже возбудили процесс, но Венский суд его оправдал. Какая неожиданность. Марцен Виха «Как я разлюбил дизайн».
Вот эти внезапные вспышки историзма у Вихи, они просто, они бьют на повал. Среди иронии, разлитой в его повествовании, среди вот этого огромного внимания к вещам, вещам от пыли в ковре, что характерно, он до клещей даже добирается.
Да, да, причем таких клещей в подушке, которые или там где-то совсем микроскопические. Вот. Пропылесос был.
До, собственно, дизайна архитектуры. Он ставит дизайн во главу угла общества модерна. Он говорит о дизайне как о главном инструменте вообще мысли. Еще одна чудесная мысль у него связана с Гитлером, с тем, что авангард отомстил Гитлеру. Гитлер и его советники, они же говорили о художниках-авангардистах как о врожденцах. Этот тип искусства исключался, Баухаус был запрещен. Но Баухаус возвращается в виде американского оружия, американских технологий, американских джипов, это глава и называется джип, американских машин, которые сделали люди, которые были вынуждены мигрировать во время прихода Гитлера к власти. И вот эта победа, это настоящая победа радикального дизайна над злом.
Но причем он часто говорит о дизайне как об обмане.
Я поэтому думаю, что, конечно, «Как я разлюбил дизайн», нужно читать «Как я обожаю дизайн», потому что в него и воспевание дизайна, и страшная его критика.
Ну да, особенно тоже в главах, которые посвящены уже современности. Здесь есть одна довольно смешная история уже касательно того, как мы переводили эту книгу. Там они с женой заходят, это называется магазин с дизайном, они заходят в такую очень модную дизайнерскую лавку, там стоят очень дорогие предметы, стерильно, модно, и пани-кураторка там их возит. Причем пани-кураторка сразу понимает, что это не ее целевая аудитория, и так не очень-то охотно отвечает на какие-то вопросы. Среди разных предметов он перечисляет рекламные лозунги, которые абсолютно, ну, такая банальщина, и понятно, как создаются такого рода лозунги, чтобы привлечь внимание. И там была ваза, был фрагмент, который я приводила, и никак не могла придумать, как же этот лозунг хорошо перевести. По-польски он звучал «Вазон, который на моц». То есть, если перевести буквально, «ваза, которая имеет мощь». Введя эту фразу в Google, я нашла, что это конкретно за ваза. Оказалось, что это абсолютно гигантских, мегаломанских размеров ваза выше меня, то есть там 160 с лишним сантиметров. И эта ваза продается в Москве. И мы решили тут же отправиться в этот магазин, где эта ваза продается. Что подумали мы, что, может быть, там есть какой-то буклет. Мы туда отправились, причем магазин такой, что нас тоже туда, конечно, пустили, но понятно, что мы не клиенты. То есть повторилась абсолютная история из вот этого раздела книги Вихи. Но мы с умным видом сразу подошли к продавцу, назвали, что вот нас интересует эта ваза, вот покажите нам ее, пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то буклеты. Но, к сожалению, номер не прошел, оказалось, что эта ваза только под заказ, и мы так и не лицезрели вот это чудо дизайна.
А Виха же говорит, что он ненавидит дизайн, когда он беленький и чистенький. Он любить все начинает, когда немножко припорошено пылью. И, конечно, он ненавидит, точнее сказать, презирает новую буржуазность. Как не иронично он относится к периоду социалистической Польши, говорится им о том, что это был индивидуальный дизайн. Это индивидуальный дизайн, который развивался в Лодзе, пока еще горела Варшава, 44-й год. Я бы вас, может, просила вспомнить о каких-то именах, которые он называет, важные польские дизайнеры, которые, например, кто-то потом уехал в Америку и стал мировой знаменитостью.
Может быть, нужно сказать, начать немножко раньше. Вообще тема архитектуры, тема какого-то городского пространства, вообще окружающих нас предметов, она в польской литературе появилась, наверное, так широко, в 2011 году, если я правильно помню, с книги Филиппа Спрингера, такого репортера, который написал книгу «Родовая травма», можно перевести это на русский, об архитектуре польского послевоенного модернизма. То есть во времена уже современные это все считалось, фу, такое противное наследие коммунистического строя. Все эти здания ветшали, никого не интересовала их судьба, многое посносилось, ну, собственно, во многом, как и у нас. И, наверное, вот эта тема вообще как бы в широкой общественности начала обсуждаться с книг Филиппа Спрингера, и в какой-то степени Вихов, может быть, подхватила эту тенденцию. Что касается дизайнеров, он упоминает действительно таких столпов польского дизайна, особенно польской школы плаката, о которой широкая российская публика, наверное, знает не очень много. Тем не менее, это было одно из самых сильных проявлений польского дизайна коммунистических времен, времен Народной Польши. Это Генрих Томашевский, наверное, отец-основатель польской школы плаката. Так как эта школа развивалась, в общем, в изоляции от мировых тенденций, в стране, в которой царила цензура, так или иначе, то эта школа стала такой школой метафоры. Плакаты никогда не были прямолинейными. Но при этом сами поляки, ну, уже это ближе, конечно, это уже времена солидарности, это уже, наверное, 80-е, простые поляки тогда как раз хотели американского такого прямолинейного дизайна, если мы говорим об афишах, если мы говорим о плакатах. И как раз, кажется, с Томашевским была эта сцена, что он пришел, он нарисовал плакат, афишу к какому-то фильму, а сотрудницы этого госпроката, они, говорят, достали, значит, из какого-то рулона, где-то из-под шкафа американский плакат, где был, значит, нарисован там главный актер или как-то так, и вот доживем ли мы когда-нибудь вот до такого, чтобы вот так вот было и у нас. Польская школа плаката – это, конечно, метафора, линия, рисунок и то же самое типография, хотя Виха говорит, что просто она столь индивидуальна, потому что не было технологий, поэтому шрифты рисовались вручную, а не проектировались, как это было уже на Западе. Так что во многом то, что было минусом, оно послужило плюсом и теперь считается абсолютной классикой мирового искусства. Также можно упомянуть Ежи Солтана, архитектора. Про него был даже снят такой фильм «Человек, который не построил Варшаву». Его проекты, к сожалению, до нас практически не дошли. Это и дизайн вокзала одного из центральных, это и павильон Венеции, который был тоже довольно известен тогда.
Фигура ковбоя – это один из плакатов «Солидарности».
Да-да-да, там про это как раз целая история тоже, как создавался этот плакат с ковбоем. Боже, как же этот фильм назывался? «Ровно в полдень». Оттуда был взят персонаж, и у него вместо шерифского значка была надпись «Солидарность». Этот плакат абсолютно культовый до сих пор, когда заходит речь о солидарности везде.
Я видела его своими глазами, поскольку оказалась в Варшаве на годовщину солидарности. В общем, понятно стало, что есть несколько таких клише, связанных с солидарностью, в том числе и шрифты, специально разработанные для солидарности, которые просто узнаются с первого раза. И еще один персонаж, о котором я хотела вспомнить, это человек, который придумал конструкцию Лего, потом создавал пиктограммы для разного рода социологических исследований. Это персонаж из «Красной Вены», как говорит о нем Виха, Герт Арнт. Устрашающая история с ним связана с тем, что эти фигурки, пиктограммы, они для описания смерти отлично подходят, и они используются в массовых статистических отчетах про массовые...
Ну да, идеальный житель тоталитарного государства, как писал об этом Виха. И как раз на примере Лего очень хорошо он описывал то, как изменилось представление и вообще общественные установки и представление о дизайне, потому что сначала действительно это были фигурки, которые не имели своего лица. Это была среднестатистическая Ева и среднестатистический Адам. Да, и, конечно, это сравнивалось еще с продуктом отечественного производства. В Польше существовало свое Лего. Кирпичики один друг другу не подходили. Они либо рассыпались, либо, наоборот, цеплялись мертвой схваткой, что нельзя было их разъединить. Все это имело какой-то серо-бурый цвет. Продавалось под каким-то названием, там, конструктор какой-то.
Еще раз, в литературных сквозняках, в книгах Марцина Вихи он очень часто вспоминает Херберта, цитирует его. А я подумала, что мне манера его описания в достаточной степени напоминает Льва Рубинштейна с его концептуальной графикой, с его маленькими карточками, небольшими сюжетами, с его невероятным остроумием и горечью почему он выбрал Херберта. Херберт тоже поэт конкретный, сухой. Он несколько раз сравнивает дизайн со стихами Херберта, в частности, когда он вспоминает антивоенный плакат одного японского дизайнера, когда из жерла пушки снаряд вылетает наоборот. И непонятно, то ли это пробка из бутылки, то ли это возвращающаяся война. Их это сравнивает с метафорами Херберта.
Может быть, он как-то ему подходит интеллектуально, и видно по книге, что он, конечно, глубоко знает его творчество, и там рассыпана куча криптоцитат из Херберта, что было довольно сложно в переводе. Понятно, что Херберт один из таких действительно ключей к этой книге.
Каждая книга чему-то переводчику учит. Вот чем для вас были эти книги, Вихи?
То, что на первый взгляд кажется очень простым, для перевода на самом деле безумно сложно. Абсолютно такие дистиллированные фразы Вихи, очень короткие предложения, для перевода оказались совершенно непростыми. Ну и плюс, конечно, огромная его эрудиция. Кстати, по поводу Льва Рубинштейна, в одном из фрагментов книги «Вещи, которые я не выбросил», там Виха описывал поколение своих родителей, как раз поколение шестидесятников, и перечислял такие словечки, которые были тогда у них в ходу. Переводить это буквально было бессмысленно. И мы начали опрос всех, кто, значит, помнит те времена, эту культуру, как они говорили. Я расспросила абсолютно всех. Я расспросила маму, всех своих родственников. Ну и дошли мы до Льва Рубинштейна. Мы уже прислали наши готовые какие-то предложения. Он что-то там, значит, от себя еще добавлял, комментировал, что да, мы так говорили или там не говорили. Лев Рубинштейн тоже присутствовал.
Мартин Виха и Лев Рубинштейн. Памяти писателей. Вещи, которые мы не выбросили и не разлюбили. С вами была Елена Фанайлова, станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.